Окей, между Марсом и Юпитером мы имеем пояс астероидов, который был планетой, известной как Малдек или Тиамат. Это могла быть первая планета, где зародилась наша версия людей. То есть есть масса человеческих рас, которые гораздо старше нас, но именно наша раса, я думаю, пришла с Малдека или Тиамат. Это была наша планета происхождения, так сказать. Это было очень разнородное место. Где-то оно было мирное, духовное, расслабленное и так далее. А где-то планета была центром того, что сегодня мы называем сатанизмом или сатанинскими ритуальными издевательствами, с насилием и всем прочим. И до сего дня людей отправляют назад во времени, чтобы приносить их там в жертву или для участия в ритуалах на Малдеке. Я знаю, что там были пирамиды, огромные белые пирамиды со всевозможными технологиями, которые мы в Монтаке шли и разворовывали. И в итоге в Орионских войнах планета была разрушена, и сегодня это, по сути, гигантский эпицентр добычи ископаемых, организованной преступности и пиратства, то есть пояс астероидов. На многих больших астероидах открыты гавани для азартных игр, дешевого секса и прочих прелестей. То есть всем когда-то нужно расслабляться, но при этом большая часть пояса — это зона добычи. Пролет через него довольно опасен на корабле, потому что там пираты, а также из-за плотности астероидов, там очень-очень трудно прокладывать путь, если только не лететь очень медленно, поэтому если по какой-то причине приходится лететь через пояс, то понадобится несколько дней, чтобы пересечь его, потому что лететь придется очень медленно. А также лучше иметь хорошую защиту, не только от возможных столкновений, но также потому, что практически невозможно точно провести сканирование радаром там. Из-за такого большого количества камней пираты и прочие могут прятаться где угодно. Но там также есть невероятно богатые зоны, конечно же. Станции, плавающие на внешних границах пояса, или места на Церере или Весте, которые являются колониями, населенными ультрабогатыми, такие как, например, колония Цереры, о которой говорил Тони Родригес. Эти места, как я сказал, очень богаты и являются гаванями для дорогих игорных заведений и дорогого секса. Так что да, это то, что я могу сказать про пояс астероидов. Но по большей части это зона добычи ископаемых. Есть ли в отколовшейся какая-то информация о том, что Тиамат действительно была планетой происхождения нашей человеческой расы? Окей, нашей человеческой расы, Солериан, да. Это то, что обычно преподается. Это то, что, как правило, подтверждается археологическими данными. Однако это не родина первых людей. Первые люди произошли в созвездии Лиры, и они уже существовали много миллионов лет назад, задолго до того, как кто-либо вообще поселился здесь или вообще обнаружил Солнечную систему, в которой мы живем. И под нашей человеческой расой ты имеешь в виду смесь анунаков и какого-то несчастного гоминида, чью жену они сделали вдовой? Ну да, только наоборот. Они сделали мужа вдовцом. Они взяли женщину этого вида и скрестили ее с мужчиной анунаком. Скорее всего, с Энки, по крайней мере, так говорит история, которую все слышат, но я не знаю, верю ли я в это. Но да, это наша человеческая раса, так сказать. По крайней мере, люди с позитивным резусом. Отрицательный резус — это совсем другая история, но это вне темы данного разговора. Знаем ли мы, какие расы жили на Тиамат? И кто из них был более мирным, а кто занимался темными практиками? Хорошо, планета была разделена поровну, по крайней мере, между двумя главными расами. Анунаками и коренной расой Тиамат, которая была или есть. Сама раса все еще существует. Они выглядят как человекоподобные ресничатые гекконы. Тело примерно как у человека, но с хвостом и головой, как у ресничатого гекона. Они обычно желтые, некоторые более красноватые, некоторые более зеленоватые. Итак, планета была разделена между ними и анунаками. Коренные тиаматяне, я бы сказал, были более миролюбивыми, То есть они были довольно враждебны, когда люди из Монтака шли в прошлое и появлялись на Тиамат и так далее. Но в таком случае я бы тоже был враждебен. Это неудивительно. И мы все знаем, что делают анунаки. Они занимаются тем, что называется темными практиками. Окей, давай посмотрим. Там также жили и другие расы. Там был небольшой контингент Драка. Совсем небольшой, но он был там. Там были богомолы, имперские богомолы, из империи богомолов, а также другие богомолы, точнее, другие инсектоиды. Там были... Они выглядели как жуки-палочники, по сути. По-моему, они тоже были местными. И их там было совсем немного, но они были. И они были очень дружественны. Может, даже слишком дружественны, потому что они давали другим вытирать ноги о свою цивилизацию. И да, мы все знаем, как это закончилось. Ты сказал, что анунаки участвуют в темных ритуалах. Но в будущем эпизоде о религии ты говорил, что они не принимают человеческие жертвоприношения. То есть они не занимались жертвоприношениями на Тиамат. Темные ритуалы не означают только человеческие жертвоприношения. Они приносят в жертву других разумных существ, включая иногда собственных детей. Некоторые из них, то есть элитные семьи анунаков, делают это. И они приносили в жертву тиаматян. А с людьми они могли не приносить их в жертву, но они делали сексуальные ритуалы с ними. И они делают это для рождения детей с людьми. Так что это тоже не позитивные практики. Как по официальной истории была разрушена Тиамат? Какое влияние цивилизации и технологий Тиамат можно увидеть либо на Земле, либо в отколовшейся сегодня? Это было во время Орионских войн. Я бы сказал, примерно 50 тысяч лет назад, или где-то в это время. И Драка использовали планету в качестве своего главного форпоста в этом секторе. И лириане атаковали ее. Они закидали ее камнями. Пенни говорила о том, как это делается. И да, это очень эффективный способ. Все, что нужно, это... просто бросать камни на поверхность, пока планета в итоге не раскалывается и не разваливается на части. И так Тиамат стала поясом астероидов. Каково влияние цивилизации и технологий Тиамат, которое можно увидеть либо на Земле, либо в отколовшейся сегодня? Я бы сказал, главное — это прозрачные планшеты. То есть, все говорят о прозрачных планшетах, все помнят прозрачные планшеты, все пользовались прозрачными планшетами. Во всех группах, повсюду. Это то, что пришло с Тиамат, на самом деле. То есть через поход, обычное дело, поход назад в прошлое и нахождение там устройств, их кражу и обратное проектирование. И сегодня они обычно берут... Чтобы делать прозрачные планшеты, они добывают алмазы из остатков Тиамат. Так что да. Обычно, если вы держите прозрачный планшет, вы держите кусочек Тиамат. Как буквально, так и фигурально. Когда МКК начали добычу на астероидах? Итак, хорошо. МКК, во-первых, это не вполне устойчивое понятие. МКК сам по себе не организация. Это просто группа корпораций, которые неформально связаны друг с другом. Но сама добыча на астероидах началась в 1940-х. Или может даже раньше, в конце 1930-х. То есть она идет уже довольно давно. Корпорации же начали делать это, я бы сказал, с 60-х. Кто и как добывал на астероидах в 1930-х и 40-х? Немцы? Конечно же. И японцы. Но в тот период в основном немцы. Как они делали это тогда? У них были корабли с огромными бурами, и они... использовали вихревое устройство, установленное рядом, чтобы засасывать все, что откалывал бур. Это было очень дорого, непрактично и деструктивно, так что они больше так не делают. И они не делали так уже давно, но так они начинали бурение там. Назови некоторые компании, которые занимаются добычей. Являются ли китайские компании частью МКК? То есть они не конкурируют с Западом за территории в Солнечной системе. Одна важная компания — это Citco, и это нефтяная компания с Земли. Другая — это CNPC, китайская национальная нефтяная корпорация. То есть это еще одна нефтяная компания. Нефтяные компании имеют секретные подразделения, которые занимаются добычей на астероидах. И еще одна — это компания, которой нет на Земле, и она называется KBMG, то есть добывающая группа пояса Койпера. И несмотря на название, они также добывают на нашем поясе астероидов, а не только в поясе Койпера. И они также добывают за границами системы вообще. И это японская компания, кстати, которая принадлежит семье по фамилии Фудзимори. Есть и другие компании, чьи точные названия я не помню. Есть одна с логотипом в виде большого желтого треугольника. Не красного треугольника, как у Ситко, это огромный желтый треугольник на черном фоне. Я не могу вспомнить ее название, но она также очень влиятельная. Я знаю, что некоторые ювелирные компании, они могут не иметь разрезов там, но они участвуют в... Они получают сырье от добычи. Например, компания часов Seiko, алмазная компания Zales, и есть еще одна алмазная компания, которая существует только в отколовшейся. Я не помню ее название, но она является подразделением наемников Крюгер, которые занимаются производством и продажей ювелирных изделий. И люди, которые покупают их, даже не знают, что это подразделение Крюгера, но это так. И это часть их денежного потока, то есть продажа этих дорогих и изысканных ювелирных изделий лохам, по сути дела. Являются ли китайские компании частью МКК, то есть они не воюют с Западом за территории в космосе? Да. Корпорации не ведут себя как страны. Корпорации — это просто богатые засранцы, которые объединяются, чтобы сделать себя и друг друга богаче, потому что это взаимовыгодно, пока они не начинают нарушать границы друг друга. Но космос достаточно большой, чтобы этого обычно не происходило. Так что нет, они не сталкиваются с Западом там. Оказываются ли какие-то из добытых материалов на Земле? Или все идет на развитие отколовшейся? Ну, то есть, чего делают прозрачные планшеты иногда, оказывается, на Земле, да. Известно, что это происходит. И, пожалуй, это должно происходить, потому что на Земле недостаточно алмазов, чтобы сделать столько планшетов. На Земле гораздо больше алмазов, чем люди думают, но недостаточно, чтобы поддерживать индустрию прозрачных планшетов. Никоим образом. И, то есть, каждый на каждой секретной базе здесь пользуется прозрачным планшетом. Есть ли новые элементы вне нашей периодической таблицы, которые можно найти в космосе и применять? Есть масса разных видов кристаллов в космосе, которых не найти на Земле. Особенно те, что... И это совсем отдельная тема, но кристаллы с эпсилона сетки. И это оранжевые кристаллы, но они используются на космических кораблях, и они не... Они служат дольше, чем любые кристаллы, которые когда-либо были найдены. Так что их используют для гиперпространственных кристаллических двигателей, о которых рассказывает Мэтт Трейси. И они не в нашей периодической таблице, насколько я знаю. Есть также элемент, очень похожий на кремний. Но это не совсем кремний, и он используется очень много. Я не знаю, лучше ли он, чем кремний, но кремний, который есть на Земле, на самом деле встречается невероятно редко. То есть его можно найти только на кучке планет. И это ограниченный ресурс. Поэтому обычно они используют этот другой элемент, похожий на кремний. Просто так получилось, что он не встречается на Земле. Пользуются ли добытые в поясе материалы спросом у инопланетян? Выкупают ли они концессии на добычу там? Если да, то у кого? Да, материалы пользуются спросом. Инопланетяне много добывали там. Но потом многие из них с радостью сократили себе работу и отдали корпорациям людей с их рабами заниматься этим. Так что, да. Я бы сказал, что на самом деле большинство покупателей сырья являются инопланетянами. Просто мы не видим многого из того, что они делают с ними, потому что это за пределами нашего обзора. У кого они покупают это? Они покупают у корпораций, которые занимаются добычей. Или они покупают продукты, которые производятся из сырья. Они покупают прозрачные планшеты и так далее. Если солнечная система на бумаге принадлежит империи Драка и сдается в аренду анунакам, берут ли они налоги со всей экономической деятельности в системе, с корпорацией, с немцев? О, да. Они берут налоги. Обычно главная валюта — это ДНК. Им очень нравится ДНК. Они берут образцы ДНК, чтобы пойти и создать своих. Своих суперсолдат, своих химер или что-то еще. И они также берут долю от, как это называется, выработки с добытого сырья. Они получают долю с выработки автоматически. Это их доля, и она не обсуждается. Так что да, эти налоги однозначно взимаются. Находится ли пояс астероидов формально под единым управлением или чьим-то совместным управлением? Например, арендуют ли немцы ЦРРу у Драка или кого-то еще? Или они формально владеют ей без выплаты аренды? В теории все арендуется у Драка, кроме Весты. Веста полностью принадлежит немцам. Они полностью выкупили ее, и она целиком их суверенная территория. И это также более или менее стабильное место в поясе. Остальное — это Дикий Запад, свободный для безумства всех. Люди постоянно убивают друг друга там. То есть это неблагополучный район, мягко говоря. Как разные группы занимают конкретные зоны в поясе, и как им удается удерживать их? Были ли какие-то крупные конфликты за ресурсы в Солнечной системе? Все время. Я уже сказал об этом в прошлом ответе. Постоянно идут бои, часто происходят восстания рабов, которые ни к чему не приводят. Есть компании, которые воюют со многими, кто хочет зайти туда. То есть, множеством инопланетных групп. Так что это очень кровавый процесс, чтобы удерживать какую-то зону. Это совсем нелегко, но это выгодно. Поэтому они продолжают бороться. Насколько распространен рабский труд в добывающей промышленности? И много ли рабов типа 20 и обратно в этих рабочих колониях? Рабский труд — это опора добывающей промышленности на астероидах. Фактически вся реальная работа делается рабами. Если много рабов 20 и обратно в этих рабочих колониях, я очень сомневаюсь. Я думаю, что это люди, которые... колонисты, которые были порабощены и были рождены в семье рабов, в основном. Это то, что я думаю. Какие инопланетные группы наиболее известны пиратской активностью в том районе? Это, пожалуй, айклонианцы. И я должен поблагодарить человека, который сказал мне название этой расы. Я сам не знал это название. Томас Альвин. Он сказал мне название этой расы. И это раса ящериц, которые ростом примерно 1.20 м. У них длинные цепкие хвосты. Они обычно светло-зеленого цвета. Некоторые светло-коричневые. Есть виды очень темно-красного цвета. И они ходят на задних ногах, но на большой скорости они опускаются на все четыре и так передвигаются. И они известны пиратством. И поэтому мы часто используем их услуги также в качестве пиратов. Они распространены по всей галактике сегодня. И везде, где нужно разобрать что-то по частям, люди нанимают корабль таких ребят для этой работы. Потому что они специалисты по разборке и распилу всего что угодно на части. Теперь еще есть пираты-альдебаранцы. Их не так много, но есть пираты-альдебаранцы, и они довольно скверны, и, как правило, если вы видите их пиратский корабль, летящий к вам, вы не должны вступать в бой. Вы должны, если можно прыгнуть в портал, тут же прыгнуть, а если нет, нужно дать им зайти и взять ваш груз, потому что вы не победите с ними в бою. Есть ли также люди-пираты? И если да, то у них что, нет чести? Да, пираты-люди есть. Их много. Это совершенно не редкость услышать, что очередной корабль, полный солярианцев, забрал ваш груз алмазов или чего-то еще. Это обычное дело там. И разве у них нет чести? Я скажу, что у большинства из них, наверное, нет. Я уверен, что у некоторых есть. Я знаю, что среди них есть свои Робин Гуды. Это большая редкость, но это существует. И такие ребята, наверное, имеют какую-то честь, но у большинства ее нет. Каков протокол для встречи с пиратами? Протокол обычно стреляй и защищай свою добычу любой ценой. Или свой продукт. Это не добыча, это продукт. То есть то, что ты добыл, или то, что кто-то добыл, и ты перевозишь. Ты должен защищать это любой ценой и прибыть в точку доставки как можно скорее. Если только, как я сказал, это не пираты альдебаранцы. Если твой корабль имеет варп-двигатель или может открывать порталы, используй это немедленно, чтобы уйти. Если не имеет, и очень многие корабли в поясе не имеют, то у тебя фактически нет выбора, кроме как дать им зайти и забрать твой груз. Потому что иначе, если ты вступишь с ними в бой, это хорошо не закончится. Но погоди, разве наш солнечный страж не должен надежно охранять систему от всех подобных смутьянов? Чаще всего солнечному стражу платят, и они заодно со смутьянами. Цель солнечного стража — это не защита чего-либо. Цель солнечного стража — это перенос Второй мировой в космос, как сказала Пенни. И можно выдвигать аргументы о том, достойна ли эта цель, но факт в том, что это и главная цель там. А то, как они это защищают, это не ахти какая защита, это всего лишь побочный продукт их основной цели. Ты знаешь главное предназначение колонии на Церере? И какие там главные индустрии? Ее цели индустрии — это, по сути, быть свободной для всех игровой площадкой для взрослых, местом, где очень мало законов, где они следуют законам против наличия детской проституции, но фактически это единственный реальный закон там. Так что да, ее главные индустрии — это вещи такого рода — проституция, игорный бизнес, экстремальные развлечения, то есть приключенческий экстремальный туризм. Это главная индустрия там. А также там есть парки развлечений, что интересно. Ты знаешь, откуда взялась высокая человекоподобная раса, которая управляла разными заведениями на Церере? Нет. Моя догадка — это, что это были высокие белые, на самом деле. Или они были людьми, то есть солярианами, но были усилены и, наверное, гибридизированы слегка, чтобы они могли адаптироваться к меньшей гравитации. И так они стали очень высокими. Это мои догадки, но точно я не знаю. Какие еще важные колонии базы есть в поясе? Вторая большая колония, которую я знаю, это Веста. Веста полностью опустошена внутри. Или была опустошена, наверное, тысячи лет назад. И сейчас это полностью суверенная немецкая территория. И там очень строгий режим и много политики, наверное. Это место, откуда диктуется очень много политики того, что происходит в Солнечной системе. То есть обычные немецкие граждане часто даже не знают, что она существует, потому что они не должны быть в курсе какой-то политики. Я был там только один раз, и только чтобы забрать человека. Но она рассказала мне о месте, и я смутно помню, что она мне рассказывала. Но я помню, как выглядела колония. И она вся была опустошена изнутри. И она вся была построена вокруг, и все было направлено в середину. Там были гравитационные плиты, и ты ходил там и видел ее пустую сердцевину. И там есть огромные белые строения, я не думаю, что немцы сами построили все это. Я думаю, это уже было там, когда они заехали или когда им передали Весту. Да, это то, что приходит в голову. Насколько дешев дешевый секс? И насколько дорогим он может быть? Дешевый секс очень дешев. 50 центов в минуту или их эквивалент в другой валюте. И поэтому, если ты берешь проститутку, ты, наверное, не потратишь больше 30 минут с ней, то есть $15. Так что да, это очень дешево. Насколько дорогим он может быть? Я не знаю потолка цен, но они могут доходить до $1000 или эквивалента $1000 в час. Потому что есть инопланетные проститутки, которые умеют делать вещи, которые никто не умеет делать. Я не буду вдаваться в детали, потому что я не хочу, чтобы мой канал ограничили по возрасту, но я думаю, ты понимаешь суть того, что я имею в виду. Можно ли оплачивать там зелеными, или нужно иметь с собой космические дойчмарки повсюду? Какая главная валюта в тех краях? Есть ли там пункты обмена на земные валюты? Да, но обменные курсы не очень выгодные, и если ты платишь своей валютой, то есть прямо из своей страны, это в итоге будет стоить тебе гораздо больше. Но да, там можно платить американскими долларами, платить евро, платить британскими фунтами, можно платить русскими рублями, можно платить японскими йенами. то есть всеми главными валютами. Есть ли инопланетная проституция? Если да, то какие расы популярны среди людей-ксенофилов? Есть один вид богомолов. Это не имперские богомолы, это светло-коричневые. И они очень популярны. Да, они популярны, и я не подтверждаю, не отрицаю, что я пользовался их услугами. Я заплатил щедро, я был очень вежливым, я не требовал ничего, что не было в списке услуг, и в общем, я был хорошим клиентом. И да, я дал очень щедрые чаевые. Они популярны. Также есть много человеческих разновидностей, человеческих рас, которые менее ценны на рынке рабов, чем солярианские люди. Среди них, например, много альтериан. Они выглядят как мы, но у них бирюзовая кожа. Их ДНК меньше ценится на рынке, и поэтому они создают дешевую, хорошую дешевую рабочую силу для таких мест. Есть рептильные проститутки. Не драка. По крайней мере, не для нас. Я думаю, что драка, живущие там, имеют совершенно отдельную индустрию, но есть проститутки из разных рептильных рас. Что привлекает инопланетных клиентов человеческих секс-работников? Ну, наверное, я думаю, человеческие девушки довольно хороши в этом. Многие инопланетяне, однозначно не все, ни в коем случае, но многие инопланетные женщины в сексе ведут себя как роботы, в то время как человеческие проститутки проявляют энтузиазм, или как минимум притворяются, что проявляют для клиента. Поэтому да, многим инопланетянам это нравится. Я правильно услышал, что ты переспал с жуком? Ты можешь поделиться своими эмоциями? Или скорее, о чем ты вообще думал? Мои эмоции по этому поводу, если честно, мне не очень понравилось. Это был фактор социального давления, когда все в компании делали это, и я подумал, ладно, я тоже попробую. И это не было ужасно, наверное, но это не было потрясающе. Я бы не стремился сделать это снова. Кто главные владельцы игорной индустрии там? Играют ли там китайцы так же, как здесь? То есть, как будто завтра не наступит никогда. Игорный бизнес держит инопланетяне. Я не знаю конкретную расу, которая владеет игорными заведениями больше, чем какая-то другая раса. Я не особо ходил в такие места, по крайней мере, насколько я помню. Это не то, как мне нравится проводить вечер. Играют ли китайцы там так же, как здесь? То есть, как будто завтра не наступит никогда? Да, конечно, играют. Это же часть их культуры. Ты играешь на все подряд. Они могут не всегда играть на деньги, хотя они делают и это, но они играют на то, что у них есть, на алмазы или на образцы ДНК, которые можно продать. То есть, все, что у них есть на руках. Да, они играют. Много. И последнее. Если я не играю, и я счастлив в браке, могу ли я найти место в поясе, чтобы созерцать красоту космоса и наше бренное бытие? Есть ли в поясе ашрамы и центры медитации с хорошим видом? Нет. Отвечая коротко, нет. Пояс — это не место для тебя, если ты хочешь спокойного созерцания. Это безбашенный адский мир. Безбашенный ледяной адский мир. То есть тебе там не понравится, если только ты не очень богат и все такое. Так что да, вот что я отвечу на это.